ефірі друга частина громадської хвилі. Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Ірина Славінська та Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Олена Клопотюк, Дмитро Васильчук за 49,5 хвилин повернеться до студії прочитати вам новини Українського радіо. А у нас новий і, ну, сказав би страшенно, це погане слово. Скажу поки що, дуже цікавий і важливий гість.
Дуже цікавий, дуже важливий, дуже бажаний і дуже улюблений Влад Троїцький, режисер, засновник Гогольфесту і, як він сам сказав за кадром перед ефіром, режисер музики у новісінькій опері «Коріолан», фрагменти якої вже можна було побачити на Гогольфесті, на національному форумі «Донкульт. Мистецькі надра». І 29 листопада в Києві відбудеться прем'єра цієї опери. Можна привітатися.
Чекайте, а «Коріолан» – це хіба не п'єса Шекспіра?
А от зараз, я думаю, Влад Троїцький нам усе і розкаже. До речі, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, «Коріолан» – хіба це не п'єса Шекспіра?
Ну, це п'єса Шекспіра, безусловно. Взагалі, це була опера, навіть Бетховен писав. Вона така не дуже розпространена, але це не відноситься к Бетховену. Не то, що не уважаємо Бетховену, просто захотілося написати щось своє, волшебне. Ну и подход, во-первых, тема очень актуальна, не знаю, видели, не видели фильм британский 2011 года, волшебный фильм, который превратился из театральной постановки, и он меня, конечно, сильно впечатлил, неожиданно, когда я его увидел, и как-то мне в голову вошла такая гиль сделать оперу, не знаю, наверное, опыт. То, что там три года назад я поставил оперу первую и единственную в своей жизни в Венгрии, это был «Мертвый город» Карнгольда, и она потом была лучшей оперой Венгрии позапрошлого года. Ну, в общем, такой был экспириенс. Потом мой неудачный опыт работы в музыкальном детском театре оперы и балета.
Но это недолго тривало.
Да, я об этом расскажу. Это как раз история «Кориолана». Вот. И вот когда мы придумали в этом году такой формат во время Гогольфеста «Резиденция», потому что это как бы и образование одновременно, и продакшн. То есть вот три формы education, production и потом третья форма presentation, когда нужно этому одновременно...
Это прям який сейшн выходит.
Да, это такой праздник жизни. Вот, я там кликнул клич, говорю, давайте будем заниматься новой музыкой, академической. Тем более мой опыт два музыкальных проекта все-таки породил, как этот, там, «Дах Абраха» и «Дах Дотерс», они настолько, ну, как бы разные, но при этом успешные, все хорошо, и давно я хотел позаниматься академической музыкой. Вот я предложил ребятам, говорю, давайте отправимся в такое странное путешествие, будем писать оперу. Они говорят, как это писать оперу? Я говорю, ну, вот так, будем. Я выдающийся композитор, который не знает нот. Вы прекрасные музыканты, вот я буду ее режиссировать, тем более, ну, если так раздумать, что такое же музыка, да, ну, вот, ноты. Это некие, ноты, это бесконечно малая величина, это мое бывшее техническое и математическое образование, бесконечно малая величина. А музыка – это не линия, да, но это непрерывная штука, она бесконечно большая. И обычно, вот когда пишется музыка нотами, пытается через 7 бесконечно малых величин передать бесконечно большое. Что, естественно, ну, не всегда корректно, потому что на самом-то деле музыка происходит между нотами. А это только точки направления, куда надо идти. Все равно ни в какую ноту попасть невозможно, потому что она бесконечно мала. Это теория, но тем не менее она приводит к некому практическому ощущению. Как ты входишь в ноту, как ты выходишь из ноты, какая божественная неправильность звучит. Вот это в этом всем, об этом всем я говорю с музыкантами и с певцами.
Ну от ви вже згадали, говорячи про досвід роботи в музичному дитячому театрі, про історію «Коріолана».
Да.
Я так розумію, що ця реальність навколо, вона великою мірою могла стимулювати цю роботу із саме цим шекспірівським текстом.
Ну, и, безусловно, это, потому что, ну, история «Кориолана» – это история героя, и, ну, долгое время у меня было чувство, что в Украине нет героев. Да, там, вот, даже год назад, когда такое было чувство, что как-то ну, вот, спесивато, нету. И вдруг, да, как вот за этот год само понятие героическое стало настолько актуальным, почти обыденностью. Мы сталкиваемся с героизмом, ну, там, во время Майдана это было тотально, и то, что сейчас происходит в АТО, это, ну, тоже, это, ну, в принципе, героизм. Возникает другой вопрос, насколько герои нужны в мирной жизни, да, насколько нужен живой герой. Потому что он прекрасен, когда он воюет, но он ужасен, когда он приходит в мирную жизнь. Он разрушает, как это, божественный покой. Я божественно говорю в скобках. А тем более у нас, как в нашей стране, на самом деле, если там вдуматься, то линия фронта происходит не только там ЛНР, ДНР, да, этих злополучных. А на самом деле она происходит в каждую секунду внутри наших сердец, первое, да, там раб внутри нас. И второе, это когда ты сталкиваешься с государственным, любой государственной институцией, начиная там от ЖЭКа, поликлиники, школы, театра, ну, всего, Минкульта, всех, ты попадаешь в абсолютно такую кладбищенскую агрессивную инфантильную среду, которая заточена только на вымывание денег, да, то есть там получается вот этот трехголовый змей Горыныч, да, вот у нас сейчас три врага, это свой инфантильный агрессивный инфантилизм, потом это коррупция, которая страшная, ну и страшный ужасный ПУ, да, который вместе с, ну, то, что там, раскачивают, и так, ну, такая, пока пытающиеся почувствовать себя Украину.
Влад Троїцький, а наскільки нам потрібні зараз вигадані герої? Наскільки ви впевнені в тому, що ті герої, про яких ми думаємо, і про яких ви зараз говорили, вони справжні?
Понимаете, я, ну, моя позиция, что мы должны, артисты, да, художники, мы не даем рецепты, мы задаем только вопросы. Чем острее, чем точнее вопрос, который попадает в сердце, то люди начинают думать сердцем, да, и тогда они уже не столь равнодушны ни к своей судьбе, ни к судьбе там страны, города, района, дома и так далее. Потому что вот если мы, как только мы расслабимся и перебросим ответственность за свою жизнь на кого-то другого, даже на того же героя, в это время мы становимся просто лузерами. Мы профукиваем свою жизнь безжалостно, беспощадно. И у нас, на самом деле, не так много времени. И вот вопрос, нужен герой или не нужен, нужен герой внутри себя. Вот этот ответ скорее. Другое дело, что с ним, с этим героем делать, как с ним договариваться, потому что он тебе говорит, брат, не спи, брат, как это, не включай вялого, да, пусть не размекает твое темечко, что коровы-людоеды не спят, они же подбегут и сожрут тебя быстрее, чем этот, как это, цивилизация вторых замов, она же у нас непобедимая. Знаете, что это такое цивилизация вторых замов? Это же я открыл это для себя секрет.
Маєте на увазі ці посади, другий зам?
Да, другий зам, ну это на такое общее. Это, ну как, начальники уходят, да, там министры культуры и всякие, они периодически меняются. Они приходят, как это, горящие, что мы сейчас что-то сделаем. Ну, неважно, что, но что-то сделаем. Меняют первых замов. Вторые замы что делают в это время? Тихонечко, в щелочке, глазки выпучили, усики высунули и сидят и ждут, пока чтобы шашечкой не рубанули. Потом недельку они изучают повадки нового начальника, и потом выползают из щелок и говорят, наконец-то вы пришли, вы наше все, вы наш Иван Иванович, вот до вас были такие уроды, а вы наше все. С вами мы все победим, и коррупцию, и инфантилизм, и вообще вот только жизнь начинается.
У мене є запитання. Ви, говорячи про оперу і про завдання митця, самі сказали, що задача не давати відповіді, але ставити точні запитання. І чим більш точне запитання, тим краще. У опері «Коріолан» яке запитання ставите ви?
Опять поговорю вопрос. Що делать з героями? Первый вопрос. Потому что герой безжалостен и к себе самому, и герой безжалостен к среде, которая окружает его. И он неудобен. Он неудобен, еще раз, как внутренний герой, почти как Папильон. Помните, там внутренний прокурор. Так вот, внутренний прокурор, да, или внутренний герой, его, конечно, удобнее, или там божественное, что в тебе, что, там, да, это в принципе в какой-то степени синонимы, да, то, что в тебе просыпается нечто божественное, когда творишь, когда чувствуешь свободу, или раб дрожащий, там, тварь дрожащая, которая говорит, да не высовывайся, оно тебе нужно, там кто-то порешает, да, там, вот они виноваты, там писать какие-то свои комменты, там, этих, ну, там, злобствовать в сетях. Ну, это вот рабское сознание. С этим рабским сознанием, конечно, ну, оно в какой-то степени комфортно, да, такое болотисто-гниловатое, тепленькое, тело жирное в утесах, помните, да, как у Горького. Оно буревестник. Гордая реет, но все думают, слушай, зачем он такой ненужный? Как-то без него было бы попокойнее. И это каждый человек, еще раз говорю, мы можем говорить там вот про ребят, вернувшихся с АТО, но это в каждом из нас это же есть. Мы безжалостно убиваем себе своего внутреннего героя или нам свое божественное, играя в такую толерантность, такое как бы гибкое, и такой конформизм, да, сказать, ну. Як-то оно буде.
Ну от в цих маленьких українцях, кажу в лапках, цитуючи одного з наших колишніх президентів, ви бачите цей героїзм? Внутрішній герой він є?
Ну, на самом деле, что произошло за этот год? Мы действительно, українці, доказали самим себе і миру, що герої є. Другое дело, що поки этот героїзм направлен на протест, да? На разрушение. Оно очень, ну, как бы светлое разрушение, да, но в принципе это более понятно, потому что когда перед тобой стена, и ты говоришь, ребята, надо снести стену, каждый, кто-то песчиночку, кто-то кирпичик, кто-то там блок растащил, ну, понятно. А теперь говорим, а что строим? Вот этот вопрос, что строим?
На нього є відповідь, є ті, хто формулюють.
Це вот сейчас очень серйозно, о чем я хочу сказать. 23 года в стране ни один человек толком не занимался вообще пониманием, что такое гуманитарная политика. Это как что-то было там культурка, а культурка там после ужина, песни, танцы. Такое небрежение, такое, ну, как бы вторичное, второсортное отношение к культуре, оно на самом деле, ну, приводит к тому, что вот сейчас ЛНР, ДНР, это на самом деле приводит к тому, что это твоей гуманитарной политикой, если ты не занимаешься, занимаются все, кто попадя, начиная от России, кончая Европой, Америкой, они занимаются, и у тебя...
А что это заканчивается Европой и Америкой?
Ну, можно начинать. Занимаются другие. Это не важно. У них нет твоих интересов. Если ты для себя не сформулировал, кто ты есть, ну, как человек, гражданин, что такое Украина, что это такое, какое отношение с миром, какое отношение...
Влад Троицкий, сформулюйте не только для себя, вот для нас у студии, для тех, кто вас зараз слушает, кто ты есть и что такое Украина.
Смотрите, это, к сожалению...
Смотрите, слушайте.
Слушайте. На радио. Да. Это просто словами нельзя сказать. Это нужно делать только поступками. Для того, чтобы мы могли идентифицировать себя и сказать, кто мы есть, мы должны выстроить, ну, это же называется дорожно, куда мы идем. Да? Вот, ну, это не может быть мое, там, я ни в коем случае не претендую ни на какое миссионерство, ничего, да. Я просто понимаю, что это нужно. Вот я единственное могу поставить вопрос. Это должны понять неравнодушные люди, научиться договаривать, научиться уважать и слушать друг друга, сформировать, что мы... Потому что, ну, у меня видение есть, например, что Украина – это великая мать, да, вот просто мать, да, которая может принимать в себя семена других культур и рождать волшебных своих детей. И это может быть на самом деле великой надеждой цивилизации. Потому что, ну, на самом деле, опять же, там, если посмотреть беспристрастно на Европу, она находится в кризисе. Ну, Россия, вообще молчу, там, это Голиаф на глиняных и так далее. Ну, это все как бы за гранью уже добра и зла. И в результате мы, как территория, в какой-то степени табула раса чистая, да, то есть, с одной стороны, это ужасно, что ничего нет.
Вот что значит людина, яка ставить коріолан, зразу і латиною загорив.
Ну, буває.
Троїцьке. І не був би я ведучим музичної програми на одному іншому радіо, якби не запитав, так, а яка ж музика у опері Коріолан?
Знаете, мені кажется, красивая. То есть, вот я правда, потому что феномен, который вот мне кажется, удалось открыть секрет, как работать с музыкантами. Я отношусь к музыкантам не как исполнителям, а как творцам. Это специфический подход, потому что, ну, как исполнитель, да, ты приходишь, у тебя ноты, и ты, ну, с той или иной степенью таланта выполняешь, ну, ремесленную задачу. Иногда происходит прорыв, ты вдруг становишься волшебным человеком. Моя задача – пробудить в них творцов. И вот когда это происходит, когда они присваивают эту музыку, которую они рожают, прямо вот вживе, а я просто как, ну, вот как режиссер помогаю, провоцирую сделать это чувство. И вот, ну, вот сейчас мы только что придумали такая совершенно джазовая какая-то история, диалог, как Кориолана уговаривает выйти к народу, попросить голоса. И это получился такой волшебный джаз, такая просто до этого танго. Поэтому, друзья, я рекомендую, сходите, точно не пожалеете.
А давайте скажем на сам кінець нашої розмови, куди йти і коли.
29 ноября в 7 часов вечера ДК КПІ, опера Коріолан, новая опера Коріолан.
Влад Троїцький, гість програми «Громадська хвиля». Це спільний проект Громадського радіо, Українського радіо. Хто не дочув, коли і куди треба йти на нову оперу «Коріолан», послухайте завтра зранку на сайті громадськерадіо.org. Там буде висловлено запис цього інтерв'ю. А я спробую з пам'яті сказати, що 29 листопада, 19 година, і куди?
ДК КПІ.
ДК КПІ у місті Києві. Ну, а зараз, оскільки вівторок, то наш традиційний проєкт «Громадяни України», і сьогодні в ньому розмова з Олександрою Шайтан, очільницею Київського грецького культурного центру «Зорбас», котра розповідає про життя українських греків. На початку розмови, яку проводить, до речі, Ірина Славінська, Олександра Шайтан розповідає про роботу грецького культурного центру «Зорбас».
В 1995 году, приехав первый раз, вернувшись из Греции, я увидела, что не только танец сиртаки популярен там, и, скажем так, у них совсем другие танцы популярные, фольклорные. Ну и я, вернувшись сюда, предложила знакомым хореографам, куда ходили мои дети в ансамбль, взять в программу греческие танцы, привезла видеокассету. Ну вот так у нас создался ансамбль. А через 3 года мы поняли, что у нас деятельность выходит за рамки просто коллектива, у нас язык стали изучать в воскресной школе, мы стали проводить разные мероприятия, концерты к национальным праздникам. Ну, я зарегистрировала греческий культурный центр «Зорбас». Имя такое нам, посоветовавшись с атташе посольства Греции, нам предложил Костас Триандафилу. Алексис Зорбас – это литературный герой Никоса Казанзакиса. Книга «Грек Зорба» переведена на русский язык. «Приключения Алексиса Зорбаса» и на украинский «Пригоды Зорбаса». Это человек… Очень энергичный человек, который никогда не унывает. Он легкий авантюрист. Человек, который показывал американцу, как танцевать, и когда хочется плакать, и когда хочется смеяться. Ну, вот такой темпераментный, необычный, неординарный человек. Вот нам дали такое название «Зорбас». Это, кстати, очень популярный герой в Греции и во всем мире. И у нас показывали в 1997 году этот фильм. Оттуда пошла музыка сиртаки, которую написал Тедоракис. Ну, вот такие мы вот, бурные, деятельные, проводим концерты и все остальное.
Давайте тоді почнемо говорити трохи здаля, щоб потім знову повернутися до цієї активної діяльності. Якщо говорити про грецьку спільноту в Україні, то як багато греків в Україні? Чи можна оцінити їхню кількість і яким чином це рахується?
Ну, давайте начнем с истории. Еще в 7-5 веке до нашей эры все побережье Крыма, это были греческие города, государства. Вот оттуда греки, ну, скажем так, с древности проживают на территории Украины. В 18 веке Екатерина II предложила им переселиться в Приазовье, потому что это были свободные степи, и укрепить их, и экономически поднять, и экономически ослабить татарское ханство в Крыму. И были созданы 23 греческих села. Вот такие, как Буга, Сартана, Малый Енисоль, Большой Енисоль и так далее. Вот. Греки до сих пор живут в этих селах, там приблизительно по 3000 человек, говорят на румейском, это эллинский язык, чуть меньше, чем сейчас новогреческий, потому что 200 лет назад они переселялись, и язык просто не развился, нет слов самолет, нет слов поезд, вот в таком плане. По последней переписи где-то около 250 тысяч греков. Но реально их численность, я думаю, что переваливает за 500 000. Потому что не все писали родной язык греческий, не все писали себя греками и так далее. Но наш центр, в нашем центре вот записано где-то 500 греков, которые ходят сюда и проживают в Киеве. Ну и в каждом населенном пункте есть греки. Вот я вам могу привести пример Нижин. Там семьи Зосимадис, они уже позже переселились в 16 веке, там их могилы, там сохранились надписи, там греческая аптека, греческая церковь. Они привезли даже сорт нижинские огурчики, вот это греки привезли. В Харькове греки, во Львове греки, которые построили многие здания там. Ну вот такая большая... Такий великий народ проживає тут.
Ось коли ви називаєте цю цифру, що є зареєстрованих 250, але може бути більше, може бути...
По переписі.
Так, я розумію. І може бути більше до 500 000. Ви на яку основу ідентичності грецької спираєтесь? Це мова, це походження за кров'ю, це походження з осередків проживання греків?
Я вам хочу сказать, просто есть очень много знакомых, которые для того, чтобы сделать карьеру и, ну, скажем так, не выделяться, они были записаны как украинцы. Соответственно, учитывая то, что вот я имею какие-то сведения по этому вопросу, я могу предположить, что греков, ну, раза в два больше, чем на самом деле. Но перепись, она не отражает точное население в любом случае. Ні греков, ні других народностей.
Уже прозвучала тема румейської мови, а все ж таки сучасною грецькою в Україні говорять?
Сучасную грецкую, я, например, разговариваю на греческом, я прекрасно понимаю посла, когда он приходит к нам на мероприятие, я его перевожу. Ну, чуть есть нюансы. Допустим, мы говорим букву «ш» в языке, да? В Греции эту букву произносят только на Крите. А так они говорят «хэри», мы говорим «шер». Мы чуть сокращаем. Но это диалект такой. В Греции регион Северной Греции, чуть какие-то другие слова. Ну, как здесь на Украине, во Львове один украинский язык, здесь на Черниговщині другой.
Тобто фактично є український варіант сучасної грецької мови.
Ну, скажем так, сохранившийся на Україні варіант сучасної грецької мови, да. Я би сказала, законсервований варіант грецького язика, який увезли оттуда. От зараз на грецькому язикі кліди, вони говорять кліди і на замок, і на ключ. У нас же в язикі сохранилось анегарі, це ключ, який слово анеги відкриває, а кліди – це те, що замок висить. Ну, вот такие нюансы. Но в Греции вошли в язык слова, которые означают то, что появилось в быту, допустим, или вообще в технике, которых нет в румейском языке.
А співвідношення між грецькою мовою і румейською мовою яке? Люди, які є носіями цієї мови, можуть розуміти один одного, чи це дві різні мови?
Я би сказала так, що румейський язик – це процентів 70 новогрецького язика.
И в чем відмінність? Мені просто дуже цікаво,
просто меньше
як
слов современных. Ну, вот я говорю, нет слова, допустим, парк есть, вру. Нет слова, допустим, многоэтажное здание в нашем языке, потому что когда оттуда уезжали, наверное, не было слова космос, нет слова троллейбус, трамвай. Вот просто он меньше потому, как тогда в ту пору существовала речь сама по себе. Слова же добавляются в процессе развития человечества.
А де діти, вихідці з общини греків, мають можливість вивчити грецьку мову? Чи є спеціальні недільні школи? Можливо, в українських загальноосвітніх школах є школи з грецькою мовою викладання, наприклад?
Ну, я не тільки про дітей скажу. Я скажу, що в Києві, мабуть, університетів 6, університет іноземних мов, Тараса Шевченка, навіть духовна академія. Ну, собственно, не навіть православ'я прийшло з Візантії, відповідно, вони вчать грецький язик. Вот. Можна учить греческий язык. Ну, также 94-я школа, она на Ольгинской находится, там, где как иностранный язык изучается. Ну, и у нас в центре можно изучать греческий язык. То же самое, я сама преподаватель греческого языка.
А чи є, можливо, рухи за створення шкіл з грецькою мовою викладання? Чи це запитання не на часі?
Вообще, чтобы это был греческий язык, да? Кстати, я не сказала, что еще гимназия на Абалоне тоже у них как иностранный греческий язык. Но я думаю, что греческий язык, он язык одной страны, и его изучают, потому что развит туризм, бизнес. А так, чтобы, как английский, конечно же, он не будет такой популярный, чтобы полностью вся школа проходила учебу на греческом языке. Спасибо, что появилась школа одна и вторая, там, где дети могут изучать язык. Были проблемы с учебниками. Нам учебники передавали из Германии в нашу библиотеку. Причем их украинская сторона отправляла назад. Это общество понтийских греков платило и за доставку до границы, и за возвращение. Потом через Грецию мы завозили. Вот. Ну, слава богу, тот, кто хочет учить греческий язык, сейчас учит его, и есть программы по практике месячной студентов всех в Греции. Вот я как преподаватель греческого языка вот в августе была на двухнедельных курсах в Солонинском университете на бесплатных курсах.
Вы зараз говорили про Київ, а в інших регіонах України як справи з вивченням грецької мови?
Ну, в Мариуполе, в регионе, в Приазовье, там есть учителя, которые преподают греческий язык в школах. То есть этот процесс поставлен на, скажем так, на хороший уровень сейчас. Есть специально координатор по изучению греческого языка от Министерства образования Греции. Вот его офис был в посольстве Греции в Киеве, потом переехали не в Мариуполь, там, где больше греков проживает. Вот, они обеспечивают учебниками, какие-то программы, если есть, то через них оформляют документы.
Якщо говорити про інші елементи культури українських греків, крім мови, ви вже згадували про танці, я припускаю, що є також інші культурні практики, які живуть у сучасній Україні завдяки українським грекам. Що це за культури?
Ну, я бы сказала, допустим, про кухню. Мы очень часто участвуем в фестивалях, которые проводились раньше, к сожалению, вот последние 3 года они не проводятся, фольклорама, там, где мы и Патарка дружбы народов, и в Киевской мэрии все народы, проживающие на Украине, делали кухню, блюдо. Вот есть такое блюдо, называется шумуш. Это слоеное тесто, и начинка для Украины нетипичная, потому что у нас из тыквы здесь готовят кашу сладкую, допустим, или не сладкую, а греки соединяют маленькие, ну, нарезанные кусочками тыкву с фаршем, с любым фаршем, лук. Это соленая начинка, очень вкусно.
Звучит аппетитно.
Да. Ну и аппетитно она во время дегустации.
А еще, кроме кухни?
Ну, здесь на Украине, что такого ценного от греков, да, вы хотите узнать? Но я вам хочу сказать, греки оставили свое наследие и в церквях. Вот София Киевская, посол, когда-то выступая, сказал, он гордится, что из всех послов он может прочитать надписи на своде, там, где написано греческими буквами. Вот первые церкви построили греки, первые школы открыли при этих церквях. Ну и опять же повторяюсь, первый губернатор, который здесь был, громадский губернатор Иван Фундуклей, он женскую гимназию подарил здание для этого, вот уложил брусчатку на Андреевском спуске. То есть наследие греков, конечно, можно ощутить здесь, на Украине.
Давайте трохи більше про це поговоримо. Власне, йдучи сюди, до студії, аби записати цю розмову, ми перестріли меморіальну табличку на одному з старовинних будинків на Київському Печерську. І, власне, почали про це багато говорити, про сліди присутності греків в українській історії. Розкажіть трохи про це. Адже є чимало збудованих будинків, як ви вже сказали. Є дуже багато великих історичних героїв, про яких якось, напевно, одразу і не подумаєш, що вони греки, які справді зробили дуже багато для української історії. Можете декілька таких персоналей назвати?
Вчора ми проводили концерт в рамках фестивалю «Дом культ», і я виступаю, сказала, що греки, ну, во-первых, на фоне военных действий, которые на Донбассе проходят, и там, где греческие села страдают, я вначале думала провести концерт этот, ну, развлекательное, радостное мероприятие или не привести, а потом я решила, что культура, она, познание языка, танцев, песен, она приводит к миру, потому что человек, ну, очень мало людей, которые воюют из области композиторов, певцов, да, вот у них другое есть, помимо войны. И им сказала, что греки всегда были миролюбивым народом, как и Греция. И живут греки среди вас незаметно для вас, как народ. Вот, допустим, бабушка Пушкина, бабушка Сахарова, бабушка Королёва, это бабушка Лысик, украинки со стороны мамы ее, это были гречанки. Вот. Но вот так незаметно они давали образование детям, и я так думаю, что в чем-то проявлялось это. А кто еще у нас? Вот в этом доме жил человек, который, дети которого приняли участие в освободительной борьбе греков против турков. Константин Ипсиланти – это князь, который служил и имел большие владения в Молдавии, в Валахии. И его, когда стала опасность для его жизни со стороны турков, пригласили сюда, в Киев. И он проживал 9 лет, прожил вот в этом здании, которое раньше называлось улица Январского восстания. Его дети, Александр, допустим, Ипсиланти, он создал общество Филикиетрия с базой в Одессе. Они там готовили поднятие греческого народа на восстание, и даже греки. Вот история Греции непосредственно связана не только то, что здесь самый древний народ, который проживает, коренной народ в Греции, в Украине это греки, из давно, ну, более 2000 лет назад, а еще то, что с территории Украины началось освободительное восстание в Греции. Вот они подготовили вот это восстание, и греки скинули 400-летнее турецкое иго. Но также здесь есть губернатор Иван Фануклея, о котором я говорила. Кстати, памятник, надгробный памятник Ипсиланти находится на территории Печерской лавры. Там красивый барельеф, женщина стоит, и внизу медальон с Константином Ипсиланти. Его открыли греческое общество офицеров понтийских. Они в 97 году оплатили ремонт. Вот, и наши дети в национальных костюмах стояли там в почетном карауле. Вот открытие такое было. Поэтому вот такой греческий уголок в Печерской лавре справа от входа. Можно посмотреть. Но также академики Мацука, Вазианов, это все люди, которые родом из Донецкой области, они имеют греческие корни.
В цій історії дуже цікаво те, про що ви сказали, про те, що греки живуть в Україні непомітно, так? Тобто це дуже асимільована спільнота. Чи немає всередині грецької спільноти якого-небудь руху на те, щоб зробити цю грецьку присутність більш видимою, щоб не обмежуватися власними культурними центрами, святами, відкриттями пам'ятників, одяганням національних костюмів? Чи є в цьому потреба?
Вы знаете, я сказала незаметно не в том плане, что они никакого вклада не делали. Незаметно в плане того, что этот народ, который не агрессивный, который не создает каких-то проблем и сам не участвует в проблемах. Вот в этом плане я сказала. А культура греков, вот в Донецкой области, допустим, да, до сих пор сохранились традиции, которые греки вот сохранили бережно, потому что еще до 50-х годов как-то вот приветствовались браки между собой. Вот бабушка, допустим, из греческого села Сартана, прабабушка моя, греки как знакомились? Был праздник села, праздник Богородицы, и они ездили друг к другу в села на тачанках, на брычках, вот, мужчины, и кто-то заприметился им, они уже привозили, уже сватались и привозили. И вот я была маленькая, когда эти греческие свадьбы были, когда ходили, просили крестного по 3 раза, ходили к невесте, подруги не отдавали ее, вот я помню эти все традиции, которые были тогда. Вот, гуляния вот такие были традиционные. Вот и играла музыка фольклорных этих национальных коллективов местных, там, где скрипка присутствовала, аккордеон, вот, флейта. И эти коллективы вот и сейчас в греческом селе Сартана, у них прекрасный сартанский театр восстановленный сейчас работает, у них коллективы прекрасные. И когда в 98 году МИД Греция провел здесь месяц греческой культуры, помимо нашего коллектива выступали вот эти фольклорные коллективы из греческих сел. Вот таким образом.
У мене вже одразу виникло два запитання. Почну з того, яке, напевно, більше спирається на сучасну ситуацію. Ви вже сказали про те, що грецькі села на Донбасі страждають від ситуації, яка там тепер є з війною на Донбасі. Що вам про це відомо? Це захоплені терористами території ці села? Чи це люди-переселенці? Як загалом їхнє життя в умовах війни відбувається?
Ну, я вам хочу сказати, там 23 села, і у кожного села зараз своя історія. Где-то, допустим, під одними, где-то під другими. Но я вам хочу одно сказати. Хто чем, о чем думает, мне неизвестно, но то, когда летят пули над головой и человек сидит в погребе, конечно же, это не предел мечтания любого человека, что грека, что украинца, что русского, что татарина. Конечно же, нам надо стремиться к тому, чтобы на Украине был мир.
И еще одно запитание, яке у мене виникло, коли я слухала опис грецького весілля і традицій. Як загалом ось ця вкоріненість у традиції, яка тривала дуже довго, от ви кажете, що до 50-х років ось ці традиційні весілля були, поєднуються із життям українських греків у великих містах, наприклад, у мегаполісах, із сучасним рухом життя. Як вони примудряються консервувати традиції і водночас жити в сучасному світі? Де ця межа, чи її немає?
Ну, я думаю, что любой человек, который уехал из греческого села, возвращаясь туда, ощущает самое такое трепетное понятие, как родина маленькая, да? Вот сколько бы ты где ни жил, ты все равно, возвращаясь туда, понимаешь, что ты там родился, ты там вырос, и это вызывает у тебя биение сердца. И уехав в города, каждый же это все помнит. И вот на праздники и здесь люди умеют готовить какие-то эти блюда, готовить для семей своих. Пусть редко сейчас во время такой бурной жизни. Вот. Язык помнят. Ну вот в таком плане. То, что ты вырос и впитал в себя, оно, я так думаю, что остается до конца твоих дней.
Тобто, якщо я правильно розумію, ця традиційна грецька українська культура, вона зосереджена насамперед у селах, правильно?
Ну, греки, скажем так, более концентрированно проживают в селах. Но в Киеве, вот мы проводим мероприятия, и я постоянно узнаю новых людей, которые, ну, вот заканчивают институты, как и я. Закончила институт, осталась в Киеве и стала работать здесь, да. Точно так люди, которые выезжали из сел и получали образование, и сейчас в каждом городе и Донбасса, и Украины, везде есть греческие общества, везде есть греки, которые проживают. Вот. Вот, допустим, в Киеве в театре я узнала уже Мария Капнист, гречанка из большого рода известного капниста, вот, Василий Капнист, ее дядя. Вот. И очень многие люди, которые здесь живут, и они известные в обществе люди. Вот. Вот такое. А я провожу, мы показали 14 фильмов в рамках фестиваля греческого кинематографа. Они были в Доме кино и в Кинопанораме. Центр кинематографа афинский предоставлял нам фильмы, причем это фильмы были на больших бобинах, по килограмм 20-30 ящики приезжали сюда. И мы показывали с переводом под микрофон бесплатно в больших залах, там где на 700 человек. Вот, показывали много известных фильмов Греции и Вулгариса, и другие фильмы. И вот когда звучит, когда кто-то знает, что вот идут там греческий концерт или еще что-то, приходят соседи, которые имеют греческие корни, вот так мы знакомимся.
Ви ще ближче до початку нашої розмови, коли ми говорили про кількість греків в Україні, ви говорили також, що є люди, котрі для своєї кар'єри, наприклад, під час переписів не самовизначаються як греки, а називаються, наприклад, українцями. І тому не можу не запитати, яка є ситуація з дискримінацією в Україні, чи є потреба приховувати грецьке походження, як загалом функціонує терпимість до інших народностей з ракурсу життя греків в Україні.
Ну, я вам хочу сказать, что я никогда не скрывала свою национальность, потому что у меня и папа, и мама греки, я выросла, ощущая себя гречанкой, поэтому у меня такой потребности не было. Но раньше, наверное, для того, чтобы стать министром или даже в каких-то органах, структурах каких-то работать, надо было, наверное, доказать. Греция же была капиталистической страной, соответственно, они должны были быть уверены в том, что ты будешь работать там, и национальность тебе не будет какие-то трудности создавать.
То есть вы говорите про такий радянський спадок, так? А в незалежній Україні як це працює?
Ну, я не сталкивалась сейчас ни с чем с таким. Тогда я была молодая, тогда я пыталась или мне предлагали в каких-то структурах, может быть, работать. И вот вопрос поднимался, а за кого замуж выйдешь, за грека или за русского? Я была молодая девочка, смелая, говорила, за того, за кого полюблю. Но и в итоге я не попала, допустим, в структуру. Я не знаю, что это за структура была, но, скорее всего, это, может быть, это КГБ было или какая-то другая структура. То есть в любом случае, когда ты в меньшинстве, вот, то, может, кто-то не выдерживал ради этого.
Це дуже цікаво. Грецька ідентичність як протиутрута від попадання в КГБ.
Ну, может быть. Ну, вы сами понимаете, что тогда мы это воспринимали просто как дальнейшая карьера или работа какая-то. То есть мы не думали о том, что хорошо это или плохо. Но просто вот столкнулась с тем, что вот моя национальность была обговорена.
Давайте також продовжимо тему книжок і книгодрукування. Ви вже розповідали про те, що перші підручники для вивчення грецької мови в Києві доводилося привозити з-за кордону, тому що в Україні їх не було. Як справи з книгодрукуванням грецькою мовою, про грецьку мову для вивчення грецької мови тепер в Україні?
Ну, я могу сказать, что года три назад, допустим, были программы такие, там, где словарики печатали для греческих школ, вот, какие-то учебники печатали. Сейчас просто Украина в такой ситуации, что, я не знаю, как-то это не обговаривается, но вот был момент, когда государство это все, ну, в малых размерах, конечно, но оплачивало то, чего не было раньше, допустим. Вот. Ну, мы издавали два альманаха. Первый альманах был посвящен грекам Украины известным. Вот мы там писали и про Фундуклея, и про Капнист. Вот. А сейчас, вот, кстати, вот в Киевском театре Владимира Базопова, грек, в театре Франко работал. А второй альманах был посвящен моей поездке в Америку. Я ездила в Америку по приглашению митрополита греческой церкви в Калифорнию. Вот. Там, где очень большая диаспора. Вот они проводят раз в два года фестиваль греческого фольклорного танца. И концентрируется диаспора греческая при церквях. Вот они ходят туда, как на отдушину, там воскресные школы по греческому языку и учат танцы. Вот привезли в Пасадену 80 коллективов, 2000 человек, которые танцевали в греческие танцы. В одном зале взрослые, в одном дети. Вот. И я посмотрела тогда, вот, насколько греки, которые находятся за рубежом, их вот какая-то маленькая такая веточка, которая связывает их с их родиной или вот с их национальной вот такой с центром таким, они это ценят. Вот они ходили туда, для них очень важно было, что церковь их, вот миллионеры дарили чеки на строительство библиотеки и так далее.
Ось ви говорите, що у Сполучених Штатах Америки грецька спільнота центрується навколо церков, а в Україні навколо яких інституцій зосереджені громади греків українських?
Я би не сказала, що вони щось їх об'єднує вот, із структур, які є. Просто у нас церкви, наверное, були в каком-то упадке і не являються такими центрами сейчас, да? Вот. Ну, а там это самая большая диаспора в мире находится в Америке.
А все ж таки культурні центри, наприклад, чи університети, чи гуртки для вивчення мови, тобто всі ці осередки не є центрами для гуртування громади?
Є.
Є?
Да, но это не государственные структуры, это энтузиазм людей. Вот я говорю, я впервые побывала в Греции, я увидела что-то, я загорелась, у меня музыкальное образование, помимо того, что я экономист, у меня энергия, у меня желание, я приехала, вот создала коллектив, и вот мы проводим, наш центр провел столько мероприятий познавательных для киевлян. Вот мы проводили к 120-летию Николая Харита, который написал «Цвели уж давно хризантемы в саду», да, у него много песен, которые он написал. Мы в консерватории, в большом зале, мы провели концерт там, где участвовали солисты, оперы, то есть на профессиональном уровне исполнялись его песни, и о нем рассказывалось. Вот недавно, год назад, я провела концерт, посвященный, музыкально-литературный концерт, посвященный 100-му годовщине Одиссея Лидис. Это греческий поэт, нобелевский лауреат. Мы в театре Сузирия провели с видеоматериалами, и Наталья Сумская читала его отрывки. Вот. Концерты с произведениями Теда Ракиса, Хадзидакиса в больших залах. Вот. Как вчера, допустим, мы показали концерт, там, где выступала, кстати, участница «Голоса Украины» Иллария, наш танцевальный коллектив. Наш танцевальный коллектив танцует танцы из разных регионов Греции. У нас 160 костюмов. Могу похвастаться, смоделировала и пошила я их сама за эти 20 лет. Вот. И объединяет, у меня нет цели, допустим, объединить просто греков. Пусть греки приходят и учатся, потому что я сама, мы-то жили в отрыве от исторической родины, да, и я по чуть-чуть узнаю, вот есть такой композитор, вот есть кто-то, вот есть что-то новое для себя, и вот я как мост проводим какое-то мероприятие, и хочу, чтобы те, которые сидели в зале, ушли с каким-то познанием, вот, из зала. И у нас в ансамбле, допустим, украинский дети. Вот мои были греческие дети участвовали, а сейчас никогда не было цели сделать культуру греческую для греков. Вот. Сидят родители, хлопают, приходят на концерт, дети с сияющими глазами танцуют в греческом костюме, допустим, фустанели. Вот. И я счастлива и рада. Вот. Просто звучит греческая музыка, и кто-то будет знать, что не только Сиртаки, а есть Каламатянос, есть Касапикос танец. Вот. И есть костюм, допустим, островной, там, где мужчины одевают шаровары до колена, вот, и дальше идут чулки, допустим, да, врака называется. Есть юбочка фустанела. Вот. Если вы были в Афинах, там у парламента стоят и в зоны гвардейцы. Вот. Были в Афинах?
Бачила фотографии, розумію, про що ви говорите.
Я вам желаю побувати в Афінах і, кстати, понаблюдати, як цих гвардійців, в якому танці вони караул сміняють караул. Вот у нас танцювальні діти в таких костюмах танцюють національні танці. Вони хороводні. Кстати, я так думаю, що ніхто не ожидає, що грецькі танці, вони хороводні. Вот, ощущать локоть чоловіка. Наверно, це теж немаловажно, тому що, коли танцюєш такі танці, вот, ты понимаешь, что ты не один, а ты в группе танцуешь эти танцы. Вот. И хочу вам сказать, я бы желала и другим народам сохранять вот так греческую культуру, как греки сохранили. Вот 70-летний человек поднимается на обычное мероприятие, пусть это день рождения, пусть это свадьба, пусть это праздник села или города, они поднимаются в мэрии, допустим, на большой площади, музыка играет, и они поднимаются, и 70-летний, 80-летний, который ногами передвигает, и двухлетний возле них, и они танцуют фольклорные танцы, вот как гопак бы у нас танцевали, допустим, где-то в быту, да. Вот это я обратила на это внимание и могу сказать, что греки могут этим гордиться, что они вот так свои танцы, причем танцы в каждом регионе, свои танцы, своя музыка, они знают их.
Олександра Шайтан, очільниця Київського грецького культурного центру «Зорбас», розповіла про життя українських греків Ірині Славінській і всім слухачам громадського радіо. Нагадаю, що ця розмова вийшла у межах проєкту «Громадяни України», який розроблено за фінансової підтримки проєкту Ради Європи «Сприяння різноманіттю, захист та інтеграція національних меншин в Україні». І програми із серії «Громадяни України» виходять на громадській хвилі, а це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо, щовівторка приблизно о 22:30.
А ми поволі починаємо закінчувати громадську хвилю. Нагадаю, що у студії сьогодні працювали Андрій Куликов та Ірина Славінська. У нас сьогодні було дуже багато цікавих розмов. Нагадаю, що про життя лікарні у прифронтовому місті Щастя ми спілкувалися з Валерієм Возняком, медиком-добровольцем, хірургом, котрий розповів про те, як живеться госпіталю міста Щастя, а також про невиплату тамтешнім лікарям зарплатні, починаючи з липня. Також ми говорили із Владом Троїцьким про прем'єру опери «Коріолан», що відбудеться 29 листопада у Києві, вже дуже скоро. Говорили про ситуацію в Харкові та Маріуполі з нашими колегами. І також сьогодні у нас в гостях був доброчинець громадського радіо Тарас.
І досі є.
І досі є, але за кадром, якщо так можна сказати, про радіо, доброчинець громадського радіо Тарас Зубар, котрий сьогодні прийшов на таку екскурсію, щоб подивитися, як працює громадська хвиля зсередини, оскільки саме таку нагороду він собі обрав під час кампанії на сайті «Спільнокошт». Отже, все те, що ви сьогодні чули, або все те, що ви сьогодні не дочули, або хотіли би послухати ще раз, уже завтра вранці можна буде почути на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org. Заходьте, слухайте, думайте. А ми поволі поступаємося місцем для нашого колеги з українського радіо, котрий приніс свіжу порцію новин. Нагадаю, що ми виходимо в ефір на хвилях українського радіо щодня з 21.10 до 23.00 години. Вже завтра о 21.10 ми почуємося знову. Слухайте, думайте.
А цю програму видала до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. І от я бачу, як Дмитро Васильчук вже поклав, ні, досі перекладає ті аркуші, з яких буде зачитувати останні новини українського радіо. Останні у сенсі найсвіжіші.